На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кейт Боджоришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе состояние здоровья Михаила Саакашвили – одна из главных политических интриг 2022 года. Как в течение 10 месяцев менялся подход Запада к войне в Украине. Абхазский политолог подводит итоги главных событий минувшего года в самопровозглашенной республике. Чем ознаменовалась уходящая неделя на Северном Кавказе, итоги от «Кавказ-реалии». Это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо директору Heritage Foundation Уильяму Браудеру, который в свое время выступил инициатором принятия в США закона Магнитского, предусматривающего персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Саакашвили призвал не дожидаться его смерти и помочь грузинским активистам составить новый список Магнитского. При этом экс-президент заявил, что в тюрьме его убивают так же, как Сергея Магнитского, но гораздо более откровенно и публично. История болезни бывшего президента стала важной политической темой 2022 года. Еще летом представители оппозиции предложили властям незамедлительно перевести его из грузинской клиники в клинику за границу, и это предложение сразу приобрело характер политического требования. В правительстве говорили и продолжают говорить о симуляции заключенного номер один, которому грузинский суд отмерил долгие 6 лет нахождения в тюрьме. Иракли Орагвелидзе подводит итоги года Михаила Саакашвили.
Аргументы сторон практически не меняются с 1 октября прошлого года, то есть с того момента, как экс-президент был помещен в тюрьму. В Руставской тюрьме Саакашвили объявил бессрочную голодовку и держал ее 50 дней. Затем, на фоне ухудшения здоровья, в марте он был этапирован в военный госпиталь в Горе, а уже в мае, на фоне слухов о реальном ухудшении его здоровья, тбилисскую клинику Вивамеди. С тех пор бывший президент ни разу не появлялся на публике. Информацию об ухудшении его здоровья распространяли его родные и близкие, а также навещающие его в больничной палате соратники. Правительство отвечало, что здоровью экс-президента ничего не угрожает. С начала ноября тема состояния его здоровья по мере нарастания кризиса в нацдвижении стала доминирующей в партии. Раскол в рядах некоторой могущественной силы прошел в большей степени по медицинской линии. Часть членов партии придерживается радикальных методов борьбы, в то время умеренные во главе с председателем Ника Мелия выступают за правовые механизмы. В ноябре оппозиционная Ники Мелия группа партийцев потребовала переизбрания председателя партии. Желание возглавить партию изъявили Леван Хабиашвили и Георгий Мумладзе. Коллеги критикуют Нику Мелия за пассивность и считают, что партия должна более активно участвовать в различных процессах, включая освобождение Михаила Саакашвили из тюрьмы и его перевод за границу на лечение. Напряженность партии стала нарастать после того, как депутат от Единого нацдвижения Леван Хабиашвили заявил, что планирует организовать митинг перед центральным офисом правящей партии в Тбилиси в связи с состоянием здоровья Михаила Саакашвили. Как пообещал политик, у митинга должна быть одна повестка – незамедлительный перевод экс-президента на лечение за границу.
Российский олигархический режим скрывает Михаила Саакашвили и не показывает общественности, как этот человек выглядит визуально. Общественность прекрасно понимает, что всему этому есть очевидные причины и объяснения. Как только все увидят состояние экс-президента, у всех сложится объективное впечатление, что сегодня в стране правит фашистский режим. Мы должны действовать.
Пафос Хабиашвили разделили далеко не все соратники экс-президента. По словам Эки Херхеулидзе, митинг был назначен вопреки желанию самого Михаила Саакашвили, который хочет дистанцироваться от происходящих в Грузии политических процессов.
Михаил Саакашвили хочет дистанцироваться от политики, и необходимо, чтобы все его сторонники поддерживали его решение. Он просил всех соратников позаботиться о его здоровье, но не связывать его имя с политикой. Не знаю, на что рассчитывает Ливан, когда объявляет о таком формате акции. Не думаю, что он манипулирует. Мы все соратники. Я не общалась на эту тему с Ливаном и убеждена, что это было сделано на фоне эмоций и переживаний, которые есть у всех нас. Я знаю.
Заявила она. Действующий председатель партии Ника Меле согласился с тем, что приоритетным для партии является освобождение из тюрьмы Михаила Саакашвили. Однако и он не посчитал правильным использовать его имя в личных или партийных целях.
Борьба за председательство в партии уже вышла за рамки нормального политического процесса и принимает позорный вид, который может нанести ущерб как партии, так и стране в целом.
Заявил политик. Правящие партии с нескрываемым удовлетворением наблюдали за происходящими у оппонентов событиями. Замглавы фракции «Грузинской мечты» Арчил Талакуадзе анонсировал скорый распад ЕНД.
Сегодня мы наблюдаем политический забег на короткую дистанцию. Кто будет более агрессивен, кто сделает более комичные заявления и кто докажет Саакашвили, что они якобы заботятся о его здоровье. Это своеобразный политический оброк. На самом деле всем наплевать на судьбу Саакашвили. Их волнует перераспределение сфер влияния и партийные должности.
На этом фоне медицинские эксперты отмечали, что до ареста Саакашвили был практически здоров, а сейчас, как утверждается, у него наблюдаются нейропсихологические, гастроэнтерологические проблемы, нарушения опорно-двигательной системы, проблемы со зрением, повышенная температура неизвестной этимологии, анорексия, быстрая потеря веса и так далее. Эксперты предполагают, что растяжение мышц может быть связано с инфекционными процессами или интоксикацией, так как экспертиза волос показала повышенное содержание в организме висмута, бария и ртути. Адвокаты Михаила Саакашвили после полученного медицинского заключения Центра «Эмпатия» обратились в суд с запросом о полном освобождении Саакашвили от приговора или его отсрочки. Однако власти ответили отказом, обвинив экс-президента и его окружение в симуляции. К примеру, по словам бывшего министра юстиции, а ныне министра культуры Тей Цулукьяни, Саакашвили придется смириться со своей участью.
Мы хотим, чтобы он проходил курс лечения, осознавая, что он совершил множество преступлений. Это его реальность, и было бы правильным осознать ее, чтобы добиться положительного влияния на психологическое и физическое состояние, чтобы заключенный осознавал, что он совершил преступление, и поэтому проявлял адекватное реагирование на приговор. Думаю, что у него болезнь в кавычках, и у него проблемы восприятия собственного поведения в прошлом – и к вердикту, который вынес независимый судья.
Сказала Цулукьяни. Первое судебное разбирательство по делу Саакашвили было назначено на 9 декабря, но на деле продолжалось не более 20 минут. Несмотря на просьбу Михаила Саакашвили, он не был доставлен в суд. Пенитенциарное учреждение предоставило письмо из больницы, согласно которому врачи считают транспортировку Саакашвили нецелесообразной. Бумагу подписали клинический директор клиники, где заключенный проходит лечение. На основании этого документа судья отложил заседание. В связи с тем, что осужденному политику не позволили явиться в суд, защита потребовала его дистанционного участия в заседании. Им было обещано, что власти сделают все возможное для этого. Впрочем, 14 декабря ситуация повторилась. Несмотря на заверения властей, дистанционное участие в суде Михаила Саакашвили не состоялось якобы по техническим причинам. Между тем, комментируя происходящее, председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе назвал его убийцей.
Надоело это обсуждать. Почему вы хотите заинтересовать меня этим Саакашвили-убийцей? Меня он не интересует. В Грузии 9200 заключенных, а мы так долго обсуждаем одного. Сегодня он должен быть в тюрьме, но он в больнице. И никакой он не третий президент, а первый убийца и диктатор. Он убивал только в тюрьмах по 100 человек в год. Поэтому он заслуживает того, чтобы отбыть 6-летний срок, который он получил. Пусть отбывает наказание.
Сказал политик журналистам. Из происходящего сторона защиты Михаила Саакашвили сделала вывод, что их подзащитному вынесен смертельный приговор. Как заявил адвокат Шалва Хачапуридзе, Саакашвили объявил голодовку и не прекратит ее до тех пор, пока ему не позволят хотя бы виртуально присутствовать на собственном суде. Однако ровно через 4 часа Михаил Саакашвили распространил письменное заявление, в котором заявил о подмене голодовки.
Только что пришло сообщение от депутатов Европарламента, в котором они категорически просят прекратить голодовку, чтобы не давать повода соответствующим службам, будто я сам наношу себе вред. При этом депутаты обещают мобилизовать все дипломатические усилия, чтобы обеспечить защиту моих минимальных прав. Я болен не потому, что не ел насильно, а потому, что я отравлен неправильным лечением на протяжении месяцев, что подтверждено лучшими специалистами мира, в том числе нобелевскими лауреатами.
Написал Саакашвили в письме, отправленном из клиники. В ответ этого заявления Минюст выложил в открытый доступ видеокадры из больницы, якобы доказывающие, что бывший президент симулирует тяжелое состояние. Однако эта акция властей возымела противоположный эффект. Все увидели на видеокадрах неестественно худого, с трудом передвигающегося человека, который не может контролировать свое психофизическое состояние. Видео без звука длиной около 10 минут было нарезкой с разных камер наблюдения. На кадрах фигурировали три даты – 9 августа, 4 октября и, наконец-то, несколько секунд – 12 декабря. На них экс-президент ругался с врачами, швырял в стены пищу и различные предметы, а также курил электронные сигареты. Реакция единого движения была острой. На заседание парламента депутаты пришли с плакатами «Не убивай», а также скриншотами из видеозаписи. Член нацдвижения Анна Цитлидзе публично несколько раз назвала министра юстиции убийцей. И после того, как судебные приставы заставили покинуть заседание суда, ее однопартийцы в знак протеста также покинули зал. Одновременно перед парламентом прошла многочисленная акция, а в фойе парламента началась голодовка 4 депутатов нацдвижения. Протестующие вновь требовали перевода экс-президента на лечение за границу. Голодовка вызвала неоднозначную реакцию как со стороны большинства, так и в оппозиции. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, в нынешнем виде акция может нанести вред прежде всего самому Михаилу Саакашвили.
Конечно, это их право, и они могут проводить голодовку. Но парламент не место, куда можно обращаться по таким вопросам. Грузия – правовое государство, все вопросы решаются в судебном порядке, а призывы, принуждения, шантаж, тем более ценой собственного здоровья, недопустимы. Наоборот, такое поведение в конечном итоге подталкивает Михаила Саакашвили к тому, чтобы больше не сотрудничать ни с пенитенциарной системой, ни с врачами.
А по словам члена политсовета нацдвижения Романа Гоцеридзе, массовые акции не за горами, однако говорить о сложении парламентских мандатов пока преждевременно.
Для спасения Михаила Саакашвили будут использованы все методы, начиная с голодовки и заканчивая уличными акциями протеста. Что касается ухода из парламента, что также является одной из составных частей этой борьбы, лично я считаю, что это будет неправильно, хотя бы с точки зрения получения международной поддержки. Все эти резолюции, которые были приняты в Европарламенте и в других местах, являются результатом нашей парламентской работы. Пока есть рычаг, который можно использовать, будет неправильно от него отказываться. Потом посмотрим.
Пообещал Гоцеридзе. Следующее заседание суда по делу экс-президента прошло 22 декабря и оказалось скандальным. На протяжении нескольких минут общественность могла видеть, в каком он состоянии. Его впервые в мае предоставили возможность подключиться онлайн к судебному заседанию из клиники. когда онлайн-связь между судебным залом и клиникой была установлена, и на экране появился Михаил Саакашвили, небритый, непричесанный, с подушкой под головой и отрешенным взглядом. Адвокат Хачапуридзе предложил своему подзащитному поднять верхнюю одежду, чтобы все убедились в том, в каком тяжелом состоянии тот находится. Было ясно, что ему трудно сосредоточиться на его просьбу говорить на украинском суде. Судья отказал.
Я гражданин Украины и имею право говорить на украинском. Тогда я вас отключу, Батону Михаил.
Во второй раз предупредил судья Аревадзе, отметив, что судопроизводство Грузии идет на грузинском. Заключенный знает этот язык. О предоставлении переводчика с украинского заранее заявлено не было. Скоро с экрана исчез и сам Михаил Саакашвили. Ему стало плохо, сообщил адвокат через некоторое время. Его отсутствие не стало препятствием для продолжения судебного заседания, и в зал был приглашен американский психиатр Эрик Дэвид Голдсмит. Его заключение является одним из ключевых, на основе которого защита требует для Саакашвили отсрочки или освобождения от наказания по состоянию здоровья.
У Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство и быстро прогрессирующая деменция,
заявил психиатр Голдсмит, отвечая на вопрос адвоката Саакашвили Хачапуридзе. При этом он исключил вероятность симуляции.
При соприкосновении с такими тяжелыми металлами, как ртуть и мышьяк, у человека быстро прогрессируют проблемы с памятью и появляются осложнения с функциями мозга.
Свидетельства американского психиатра о состоянии здоровья экс-президента заняли несколько часов. Его показания переводили два переводчика. На последнее судебное заседание года сторона защиты вызвала в качестве свидетеля американского эксперта Дэвида Смита, который подтвердил в суде заключение об отравлении Михаила Саакашвили тяжелыми металлами. Он выступал по связи из Калифорнии. По его словам, первая интоксикация произошла в марте, перед этапированием. Михаил Саакашвили был отравлен различными металлами, в том числе ртутью, мышьяком и барием, которые вызывают достаточно серьезные токсические эффекты. Тяжелые металлы быстро выводятся из организма, но их следы можно найти при исследовании корней волос, что и было сделано при экспертизе. На вопрос адвоката, был ли Саакашвили отравлен в тюрьме, Смит ответил, что отравление тяжелыми металлами вызвало поражение головного мозга и судороги. Затем адвокат повторил вопрос, и Смит ответил.
У него уже были симптомы в медучреждении. Я считаю, что он отравился не в медучреждении, а до этого в тюрьме. У Саакашвили серьезное повреждение головного мозга, что привело к тяжелой и прогрессирующей деменции и атрофии мышц. У него поражение пищеварительной системы, приводящее к гастриту, постоянной диарее и, как следствие, кахексии и сильной потери веса. У него поражены печень и другие жизненно важные органы, такие как сердце и почки.
В ответ из партии власти в очередной раз дали понять, что никакая активность оппозиции или давление из-за рубежа не изменит ее позицию. Саакашвили понесет наказание в соответствии с законом. Грузинской мечте по-прежнему убеждены, что бывший президент ради избежания наказаний симулирует болезнь. Комментируя сложившуюся ситуацию, наблюдатели отмечают, что затянувшийся кризис может привести к эскалации напряженности. Так полагает, в частности, политолог Гия Хухашвили.
Позиции сторон становятся все более бескомпромиссными. Нацдвижение говорит о жизни и смерти экс-президента, а грузинская мечта о симуляции категорически отказывается рассматривать компромиссные варианты, утверждая, что его освобождение приведет к массовым беспорядкам. По моему мнению, риски повышения напряженности прямо пропорциональны ухудшению его здоровья. И если убрать из политической повестки фактор Михаила Саакашвили, общество успокоится. Однако, к сожалению, у нас нет опыта договоренности между властью и оппозицией. Даже документ Шарля Мишеля, под которым стороны поставили свои подписи, стал пустой бумажкой буквально через несколько недель. Грузинские политики так и не научились находить компромиссы даже во имя великой цели. Потому я не испытываю оптимизма.
Заявил Хухашвили. Судебные разбирательства будут продолжены в этом году, а до тех пор власти решили ограничить посещение Михаила Саакашвили. По решению спикера парламента Папуашвили приостановлено право на посещение пенитенциарного учреждения без специального разрешения депутатов парламента для посещения осужденного. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Какими событиями ознаменовалась уходящая неделя на Северном Кавказе? Об этом мы узнаем от автора подкаста «Кавказ Реалии» Кати Филиппович.
Силовики разогнали протест в Дагестане. Кладбище наемников ЧВК «Вагнера» на Кубани увеличилось вдвое. Контрактникам Северного Кавказа не дают уволиться. Уроженец Чечни заявил об избиении в аэропорту Хорватии. Об этом и не только в 113-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Родственники убитого в драке 19-летнего уроженца Дагестана Магомед Али Султанова вышли на акцию протеста в Кайкенском районе республики. Они требовали наказать виновных в его смерти.
Не расследуй! Зови меня наших детей, когда пролезли!
На стихийный митинг собрались несколько десятков местных жителей. В руках они держали плакаты с требованием арестовать тех, кто, по их мнению, причастен к гибели Султанова. Вскоре митинг стал массовым, к нему присоединились несколько сотен человек. Магомед Али Султанов был убит в Кайкенте 10 ноября. Согласно официальной версии, причиной стал бытовой конфликт, а к убийству причастен один человек. Однако на записи произошедшего видно, что в драке с Султановым участвовали как минимум четверо. Его родственники опасаются, что нападавшим удастся избежать наказания из-за связи с властями. В ноябре уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев сообщал, что остальные подозреваемые уже установлены, но остаются на свободе. Стихийный митинг жестко разогнали полиция и ОМОН. В Кайкент даже был направлен полицейский вертолет. Вечером того же дня дело об убийстве было передано для расследования в Республиканское управление Следственного комитета России. Раньше им занимался межрайонный следственный отдел. Тогда же дагестанские телеграм-каналы опубликовали видео с допросов четверых предполагаемых подозреваемых в причастности к убийству. Однако по-прежнему неизвестно, задержаны они или нет. После протестов районная администрация опубликовала видео с отцом убитого. В своем обращении он заявляет, что информацию о митинге якобы могут использовать, цитата, «нехорошие люди» и просит односельчан не выходить на протесты.
А в отсутствие совету вместе надо будет соберемся, поговорим, а так не слушайте. Очень я вас прошу, никого.
На этих кадрах видно, что ролик записан в здании местной администрации. На кладбище ЧВК «Вагнера» в станице Бакинской на Кубани в два раза выросло число могил за последние две недели. Теперь там находится порядка 100 захоронений, а похороны убитых в Украине завербованных осужденных проходят практически ежедневно. Об этом редакция «Кавказ Реалии» сообщил автор телеграм-канала «Тетушки в Краснодаре» военный пенсионер Виталий Ватановский. По словам Ватановского, 20 декабря на кладбище насчитывалось порядка 50 могил, а 2 января их было уже около 100. На них установлены стандартные кресты и надгробные таблички без фотографий. Принадлежность этого кладбища ЧВК «Вагнера» подтверждал создатель частной военной компании Евгений Пригожин. В числе похороненных на этом кладбище осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления. Редакции «Кавказ Реалии» известны случаи, когда родственники наемников не получали компенсации за их смерть. Так, сестра убитых на войне против Украины, осужденных братьев из Краснодарского края, заявила об отсутствии выплат от ЧВК «Вагнера». Об этом она рассказала в комментариях в социальной сети ВКонтакте. Братьев Никиту и Александра Арыченковых из станицы Новомышастовской на Кубани похоронили на местном кладбище. В 2020 году они были осуждены по обвинению в разбойном нападении и должны были отбывать наказание в колонии, но были завербованы в ЧВК «Вагнера» и отправились на войну в Украину. 6,5 и 7 лет колонии они получили за нападение на женщину-водителя такси в сентябре 2019 года. Она сидела в ВАЗ-2107, когда Никита открыл дверь и ударил ее коленом в голову. Осевший на пассажирское сиденье Александр схватил рукой за шею и стал требовать деньги. Добычей братьев стали телефоны общей стоимостью менее 3500 рублей. Видеорегистратор, антирадар, наручные часы, перстень и цепочка с крестом, а также кошелек, в котором было немногим более 4000 рублей. У потерпевшей были зафиксированы закрытый перелом носовой пазухи, сотрясение головного мозга, ушибы позвоночника, многочисленные гематомы и ссадины. Нападение на женщину было совершено у входа на кладбище, где теперь похоронены убитые в Украине братья-наемники. Контрактники из Северного Кавказа и регионов Юга России не могут уволиться и подают иски в гарнизонные суды, где им массово отказывают со ссылкой на указ о мобилизации на войну с Украиной. Хотя, напомним, 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу говорил об окончании призыва. Кстати, соответствующий президентский указ так и не был подписан. Заявление высших российских чиновников руководитель правозащитной организации «Гражданин и армия» Сергей Кривенко называет сознательным обманом, чтобы успокоить людей. Он сравнивает положение военных с рабами. До официального окончания спецоперации, так в России называют войну, они не могут уволиться. Контрактники попали в правовую ловушку. Так ограничение на увольнение оценивает координатор движения сознательных отказчиков Елена Попова. Если увольнение невозможно, организация советует отказываться от военной службы по убеждениям, то есть подавать рапорт о переводе на гражданскую службу. При этом редакции «Кавказ Реалии» известны десятки случаев, когда военнослужащие по различным причинам оставляли части и их привлекали за это к ответственности. В гарнизонные суды на Северном Кавказе с начала войны России против Украины поступило около 100 подобных уголовных дел. Часть из них связана с бытовыми причинами. Например, контрактники уезжали, чтобы решить семейные проблемы, помочь пожилым родителям или отдохнуть от, цитата, «тягот службы». При этом ряд случаев прямо связан с нежеланием воевать против Украины. Как правило, так поступают те, кто уже побывал на передовой и вернулся домой с ранениями. Редакция «Кавказ Реалии» ведет мониторинг сообщений об убитых на войне против Украины уроженцев регионов Северного Кавказа и Юга России. На момент выхода этого видео в списке указано 1954 имени. Эти данные лишь частично отражают потери российской армии. Сотрудники полиции в Хорватии избили и отправили в закрытый лагерь уроженца Чечни, который прилетел в один из аэропортов страны. Об этом заявляет Ассамблея чеченцев Европы со ссылкой на самого мигранта. Организация опубликовала фотографии со следами побоев. Имя пострадавшего не называется в целях его безопасности. Мигранта вывезли из аэропорта и несколько дней держали в одиночной камере в лагере беженцев. По дороге полицейские применяли к нему неоправданное насилие, сообщил редакции «Кавказ Реалии» представитель Ассамблеи чеченцев Европы Исада Дуев. Причиной задержания стали проблемы с документами. Когда мигранту выдали личные вещи и телефон, он смог сфотографировать побои и отправить снимки живущим в Европе родственникам. В Хорватию уроженец Чечни прилетел из Боснии и Герцеговины, а сейчас он находится у родственников в одной из европейских стран. Представители Ассамблеи чеченцев Европы направили письмо в прокуратуру Хорватии с просьбой разобраться в ситуации. Официальных комментариев об этом случае пока нет. В начале ноября стало известно о задержании десятков чеченцев в Хорватии. По словам представителей Ассамблеи чеченцев Европы, некоторые из них подверглись насилию, угрозам и оскорблениям. Уроженцы Чечни жалуются на предвзятое отношение со стороны сотрудников миграционной тюрьмы, а также на отсутствие медицинской помощи. Известно, что среди застрявших на границе с Хорватией беженцев есть те, кто покинул Россию после получения повестки в рамках осенней мобилизации на войну против Украины. О проблемах, с которыми сталкиваются чеченские беженцы, редакция «Кавказ Реалии» рассказал живущий во Франции чеченский общественный деятель Шамиль Албаков.
Мы очередной раз видим, как тяжело сегодня, в частности, чеченскому народу, чеченцам, другим кавказцам, которые покидают территорию Российской Федерации. Нету понимания, нету содействия, нету такого, что вот эти люди хотят избежать войны. В Хорватии были депорты, потому что говорят, что люди там обвиняют в экстремизме. Они там где-то увидели, что он в Египте или в Турции там где-то учился, а все, экстремист.
Это были главные новости Северного Кавказа за неделю. Этот выпуск для вас провела я, Катя Филиппович. Пока.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Бочоришвили. В эфире краткий выпуск новостей. Более 100 человек задержаны на митинге у российской военной базы в армянском городе Гюмри. Об этом сообщает политическое движение «Национальный демократический полюс», выступившее организатором акции. Демонстранты заблокировали дорогу к российской военной базе, выступив под девизом «Блокада во имя разблокирования». Они требуют, чтобы российский миротворческий контингент восстановил движение по Лачинскому коридору в самопровозглашенном Нагорном Карабахе. В случае, если российские миротворцы не будут предпринимать активных действий, демонстранты готовы объявить их оккупантами. Мы покажем всему миру, что Армения, включая Арцах, была оккупирована российскими войсками в лице 102-й базы, заявил член Совета национального демократического полюса Ваге Гаспарян. Лачинский коридор – единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией. По условиям договора, подписанного после окончания войны между Арменией и Азербайджаном в 2020 году, Лачинский район перешел под контроль Баку, а коридор перешел под наблюдение российских миротворцев. В середине декабря дорогу заблокировали азербайджанские активисты. По данным азербайджанской стороны, это экологи, которые выступают против незаконной, по их мнению, добычи армянскими властями природных ресурсов территории Нагорного Карабаха. Ереван утверждает, что после перекрытия дороги в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров. Регион близок к гуманитарному кризису. В ночь на воскресенье, 8 января, российские войска обстреляли город Марефа Харьковской области. Погиб 50-летний местный житель. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона рассказал об обстреле в регионе миссии ООН, которая привезла гуманитарную помощь в город Орехов. В свою очередь, секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев сообщил об ударах по окрестностям города. Подробности о пострадавших он не привел. По словам руководства Донецкой области, российские военные нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску и 2 по Константиновке. Повреждены объекты инфраструктуры. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Полиция Германии в воскресенье сообщила о задержании жителя земли Северный Рейн-Вестфалия, который обвиняется в подготовке масштабного теракта. По мнению правоохранительных органов, он планировал массовое отравление с применением ядов цианида и рицина. Личность подозреваемого не раскрывается. Известно, что это 32-летний гражданин Ирана, живший в маленьком городе Кастроп-Рауксель на западе Германии. Заявляется, что он принадлежал к радикальным течениям ислама. Полиция задержала его и еще одного человека, находившегося вместе с ним в квартире. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо директору Heritage Foundation Уильяму Браудеру, пишет «Сова». Саакашвили призвал не дожидаться его смерти и помочь грузинским активистам составить новый список Магнитского. «Уважаемый Билл, спасибо за ваш очень известный твит. Меня убивают в тюрьме точно так же, как и Магнитского, но гораздо более откровенно и публично. Моя просьба помочь местным грузинским группам составить новый список Магнитского заранее, не дожидаясь летального исхода. Все имена достаточно публичны, и что их выделяет, так это чувство безнаказанности, связанное с верой в непобедимость Путина», написал экс-президент. Ранее американский финансист Уильям Браудер прокомментировал процесс над третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, назвав его политзаключенным. Уильям Браудер является основателем и генеральным директором инвестиционного фонда Heritage Capital Management, на который работал российский аудитор Сергей Магнитский. Браудер выступил инициатором принятия в США закона Магнитского. Он предусматривает персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Состояние здоровья Михаила Саакашвили очень тяжелое и, по прогнозу, ожидаемо ухудшение. Об этом заявила руководитель Центра эмпатия Мариам Джишкариани. По ее словам, необходимо, чтобы решение в связи с бывшим президентом Михаилом Саакашвили было принято быстро. В заключении Центра эмпатия отражено, что состояние его здоровья очень тяжелое, возможно, развитие комы и летального исхода, сказала Мариам Джишкариани телеканалу «Тавари». Это был краткий выпуск новостей на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Кэти Боджоришвили. Продолжаем программу. За 10 месяцев войны отношение Запада к конфликту и своей роли в российско-украинском противостоянии существенно изменилось. От нерешительных шагов для изменения баланса сил в пользу Украины до твердых обещаний обеспечить Украину всем необходимым для победы. Она получит бронетехнику. США, Франция и Германия согласовали поставки Киеву боевых машин для обеспечения ВСУ наступательными возможностями. Что привело Запад, в начале войны явно не желавший вступать в конфронтацию с Россией, к столь активному участию в обороне Украины? Ответы на эти вопросы перед Рождеством пытался найти Владимир Унанянц.
Объявленное Владимиром Путиным рождественское перемирие не приведет к миру. Западные союзники Украины скептически отнеслись к прекращению огня со стороны российской армии на время празднования православного Рождества. Как отметил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, 36-часовая пауза в российских атаках ничего не даст для продвижения к миру. По его словам, Россия должна окончательно вывести свои войска, отдать контроль над незаконно захваченной украинской территорией и положить конец варварским ударам по мирным жителям. Не доверяет мирным инициативам Кремля и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Есть агрессор – это Кремль. Есть жертва – народ Украины. Вывод российских войск – единственное серьезное решение, которое приведет к миру и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня – такие же фальшь и лицемерие, как череда абсурдных, незаконных аннексий и сопровождавшие их референдумы.
Написал политик в Твиттере. Ранее похожие заявления сделали глава МИД Германии Аннелена Бербок, президент США Джо Байден и официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. В самом Киеве назвали предложение Кремля циничной попыткой выиграть время.
Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества, освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко, но не в бункере. Закончить войну – это закончить агрессию вашего государства. И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Так что пусть собирают унитазы, они им в пути понадобятся, и возвращаются к себе за нашу границу от 1991 года.
Заявил президент Украины Владимир Зеленский. В Киеве настаивают, Украина вступает в решающую фазу войны. Ее единственная цель – победа. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба отметил, что в этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022-м. Речь идет о колесных танках и бронемашинах, обещанных Францией и БМП, Брэдли и Мардер от США и Германии. Берлин также передаст ВСУ еще одну батарею зенитных комплексов «Патриот». Об этом договорились президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе состоявшегося 5 января телефонного разговора. Представитель Пентагона Патрик Райдер в связи с этим дал понять, что США отменили негласный запрет на поставки Киеву наступательных вооружений.
С точки зрения того, что привносит Брэдли, очевидно, что это бронетехника, которая может транспортировать пехоту в бой для поддержки как наступательных, так и оборонительных операций, обеспечивая уровень огневой мощи и брони, которые дадут преимущество на поле боя, поскольку Украина продолжает защищать свою родину. Когда мы видим нынешние позиционные бои вдоль линии фронта, мы понимаем, что это обеспечит возможность украинцам перейти в наступление.
В новом пакете военной помощи, о котором объявили США, будет около 50 боевых машин пехоты «Брэдли», а общая стоимость пакета составит приблизительно $2.8 миллиарда. В целом, за 10 месяцев войны отношение Запада к конфликту и своей роли в российско-украинском противостоянии существенно изменилось. В первые дни войны США и, в особенности, Европа старались не предпринимать сколько-нибудь решительных шагов для изменения баланса сил в пользу Украины. Причем не только на поле боя, но и на дипломатической арене. Отчаянный призыв Киева немедленно принять Украину в Европейский Союз наткнулся на столь же отчаянное нежелание Объединенной Европы рисковать столкновением с Россией.
Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня. Поверьте, нужно заняться более практическими вещами. Членство – это то, что требует времени. В любом случае займет много лет. Мы же должны дать ответ на ближайшие часы, а не на ближайшие годы. Ближайшие часы.
Говорил в начале марта прошлого года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. На то, что время действительно идет на часы, а не на годы, тогда открыто намекал и российский президент Владимир Путин на фоне явно идущего вразрез планом Кремля медленного продвижения российской армии бросил на стол свой главный козырь, который должен был заставить Запад отказаться от поддержки Украины. Тогда ядерные угрозы еще воспринимались большинством западных политиков всерьез.
Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
Более того, Москва заявила о якобы готовившейся со стороны Запада и Украины биологической атаке на территории России. Об этом, как утверждала российская сторона, свидетельствовали данные, полученные в результате захвата российскими войсками биологических лабораторий, находящихся в непосредственной близости к российской границе. Но Вашингтон, вопреки задумкам Кремля, не испугался и не отступил, фактически открыв против России второй фронт. США и Великобритания объявили о запрете на импорт углеводородов. Указ президента Соединенных Штатов Джо Байдена о введении энергетического эмбарго, запрещающего импорт в США нефти, сжиженного природного газа и угля из России, включал и запрет на любые инвестиции США и граждан в российский энергетический сектор.
Этот кризис является суровым напоминанием о том, что для защиты нашей экономики в долгосрочной перспективе нам необходимо стать энергетически независимыми. У меня было много разговоров за последние 3 месяца с нашими европейскими друзьями о том, как они должны отвыкать от российской нефти. Это просто недопустимо. Это должно мотивировать нас ускорить переход на чистую энергию. Это точка зрения, которую разделяют наши европейские союзники, и будущее, в котором вместе мы сможем добиться большей независимости.
К слову, Евросоюз может организовать нечто подобное лишь к декабрю 2022 года. Но если по экономическим санкциям Европа и США смогли прийти к консенсусу, и к началу 2023 года ЕС, несмотря на внутренние противоречия, все же сумел последовательно согласовать и ввести 9 пакетов серьезных ограничений в отношении российской экономики, то с военной помощью Украине в начале войны дело обстояло откровенно неважно. Столкновение России и Североатлантического альянса для многих западных политиков было воплощением самых страшных кошмаров, и сопротивление хоть какому-то участию альянса на стороне Украины было довольно активным. Дошло до того, что президент Зеленский публично усомнился в способности НАТО сдержать Россию, когда она придет на земли альянса. А в том, что Владимир Путин не остановится на Украине, Зеленский не сомневался.
Так, мы не в альянсе.
Да, мы не в альянсе, и я не предъявляю этих претензий, но украинцы никогда не думали, что альянс и государство альянса – это разное, что в вопросах жизни и смерти вы порознь можете быть силой, а вот вместе – нет, что и НАТО может бояться действий России. Я уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться на Украине, не думает и не будет. Она хочет пойти дальше, против восточных членов НАТО, государств Балтии и Польши, это точно. Перестанет ли НАТО тогда думать об этом, переживать, как отреагирует Россия? Кто может быть уверен в этом? И есть ли у вас уверенность в том, что пятая статья способна сработать?
Здатна спрацювати.
В итоге уверенность появилась. То, что ВСУ сумели остановить продвижение российских войск, отстоять Киев и даже вынудить армию вторжения отойти с части территории, заставило Запад поверить в возможную победу Украины на поле боя. А после того, как вскрылись военные преступления в Буче, политики не могли не принять во внимание мнение своих избирателей, ужаснувшихся трагедией в Буче. В итоге президент США Джо Байден аккурат ко Дню Победы, который Москва была вынуждена отмечать без ожидаемых побед в Украине, подписал закон о ленд-лизе. Второй раз в истории. Первый был в далеком 1941 году и должен был помочь СССР в борьбе с нацистами. Теперь он должен работать против наследницы Советского Союза. А Германия, которую ранее многие упрекали за пророссийскую политику внутри ЕС, полностью изменила свое отношение к Кремлю, объявив курс на полный отказ от российских энергоносителей. Свои слова канцлер Олаф Шольц подтвердил запретом на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».
Es muss unser Ziel bleiben.
Наша цель – сделать так, чтобы Россия не выиграла эту войну. Именно это стоит за тем, что мы предпринимаем. Речь идет о санкционных пакетах, которые мы согласовываем глобально и во всем мире. И, конечно, это также включает в себя снижение зависимости, в которой мы сегодня находимся. В первую очередь, нашей зависимости от импорта российских энергоресурсов.
Владимир Путин в ответ на решение Запада целиком встать на сторону Украины объявил Европе энергетическую войну.
Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства. Но если кто-то попытается нам что-то навязать, то хочу отметить, те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. Но в экономике это везде так, в том числе и во внутренней экономике. А если вернуться вот к тем, о ком вы говорили, поставлять ничего не будем, как я сказал, вне рамок контракта. Угу. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать «мерзни-мерзни, волчий хвост».
А Европа и США в лице НАТО объявили Россию главной стратегической угрозой, изменив таким образом доктрину альянса. Более того, российская агрессия против Украины изменила внешнюю политику Швеции и Финляндии, которые до этого предпочитали сохранять нейтралитет. В итоге, как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Москва получит 1200 километров непосредственной границы с Североатлантическим альянсом.
Мы согласились провести крупнейшую реструктуризацию нашей коллективной обороны со времен Холодной войны, и США безусловно, примут в этом участие. После этого мы пригласим в НАТО Швецию и Финляндию, что продемонстрирует, что двери альянса открыты. Это покажет, что президенту Путину не удалось закрыть двери НАТО. Он получает обратное тому, чего хотел. Президент Путин будет иметь дело с более широким альянсом НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии.
Взрывы, выведшие из строя обе нитки Северного потока, фактически поставили крест на поставках серьезных объемов газа в Европу и лишили Москву рычага для шантажа стран ЕС. Переориентация же на восток, которую обещал российский президент, по мнению аналитиков, потребует годы и миллиарды вложений, не говоря уже о дефиците некоторых товаров, которые необходимы для обустройства соответствующей инфраструктуры. Под занавес года президент Зеленский, впервые покинув страну с начала российского вторжения, встретился в Вашингтоне с Джо Байденом. Итоги визита: США пообещали обеспечить Украину всем необходимым для победы. И последние заявления из Вашингтона и европейских столиц говорят о том, что Байден обещания выполнил, что не может не беспокоить Москву, так и не сумевшую вернуть себе стратегическую инициативу на фронте. Впрочем, несмотря на это, западные эксперты призывают не списывать Россию со счетов и не повторять ошибки 1930-х годов, когда можно было попытаться предотвратить Вторую мировую войну. В частности, бывший начальник британского генштаба Ричард Даннет считает, что Запад должен готовиться к долгому и дорогостоящему сдерживанию России и после окончания войны в Украине. В своей статье для издания Daily Telegraph под заголовком «Путин может и провалился, но Запад не готов к тому, что будет дальше», Даннет утверждает, что даже если Россия будет вынуждена вывести войска из Украины, включая Крым, отношение Кремля к Западу, даже если в нем не будет заседать Путин, вряд ли изменится. И Западу и дальше придется твердо, единым фронтом противостоять любым экспансионистским поползновениям России, постоянно увеличивая военные расходы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ситуация на фронтах в рождественские дни показала, что опасения Киева были не напрасны. В субботу глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что российские войска в течение суток обстреляли город Курахово, Бахмут и Красную Гору Двое гражданских были убиты, 5 ранены. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай также сообщил, что российские войска не прекращали атаки. В ночь же на воскресенье, 8 января, российские войска, несмотря на объявленный Москвой режим прекращения огня, обстреляли города Мирефа, Орехов, окрестности Запорожья, Краматорск и Константиновку. На уходящей неделе в Абхазии по традиции подводили итоги 2022 года. О работе Конституционной комиссии самопрозглашенной республики, предложение которой проигнорировала исполнительная власть, о молодежном движении против соглашения по госдаче Пицунда, новом составе парламента и необходимости проведения реформы в интервью «Эху Кавказа» много интересного рассказал политолог Алхаст Хагушев. Его выслушала Анаит Гагарян.
Давайте поговорим о том, с чем пришла Абхазия к концу 2022 года. Как вы вообще оцениваете политическую ситуацию в республике?
Ситуация сложная, в том числе потому, что есть непростой внешнеполитический контекст, вот, который так или иначе давит на нас. Это война в Украине и все, что происходит вокруг Украины. Что касается внутриполитических дел, все глубже, вот этот политический кризис, неразрешенность и вот это попытка очередная проведения реформы конституционно-административной, которая переродилась непонятным образом после добавления поправки от президента. Это все показывает, что мы наступаем на все те же грабли. Видимо, в следующем году эта ситуация будет раскручиваться. Власть не проявляет конструктива какого-то. На оппозиции тоже все не сильно хорошо ладится, и там тоже видно, что люди как-то пытаются искать новые форматы, новые лица появляются. Это, конечно, обнадеживает, но ощущение такое, что мы в Новый год вступаем с невыученными уроками прошлого, да, и позапрошлых лет.
Вы были членом этой конституционной комиссии или сейчас тоже являетесь? Поправьте меня. Почему так получилось, что те предложения, которые озвучила эта комиссия, они не были учтены?
Я тоже не вполне понимаю, мы являемся еще членами этой комиссии или не являемся. Но, скорее всего, нет. Видимо, своими односторонними какими-то странными действиями президент завуировал весь этот процесс. Не было предложено представителям комиссии возможности пообщаться. Человек приглашал нас в эту комиссию. Мы включились в работу. Достаточно серьезно работа была проведена. Но в какой-то момент вдруг оказалось, что можно, не согласовывая, не общаясь, посылать своими добавлениями, которые никак не касались комиссии, можно посылать эти поправки. Получается, подмена понятия. В обществе есть мнение, что это типа, ну, это вот поправки, которые комиссия разработала. На самом деле, с добавлением новеллы от президента, связанных с распуском парламента, это все теряет любой смысл. Президент счел возможным в очередной раз единолично что-то решать. Ну, конечно, президент, с другой стороны, как раз смысл был в том, что нам необходимо уходить от единоличных решений. Но на стадии разработки получается, что мнение членов комиссии ему не интересно. Это комиссия, которую он же сам создал своей инициативой, получается, но нет смелости, что ли, нет воли выслушать, нет смелости сказать о том, почему он добавляет что-то. Мы обсуждали в комиссии тоже эти моменты, связанные с распуском парламента. Это связано с тем, что ты должен аргументировать позицию. Если ты не аргументируешь и посылаешь это без обсуждения, то, я так понимаю, аргументов у тебя нет. Когда у тебя сильная позиция, то скрывать тебе особо нечего. Я очень разочарован тем, как распорядились нашим трудом, тем, что комиссия в течение 5 года делала, наработала. Можно сказать, это все выброшено на свалку, и никакой реальной реформы не будет, потому что предложения президента фактически еще больше усиливают исполнительную власть. Мы хотели уйти от этой системы, которая дает так много полномочий одному человеку в стране. И вроде бы обсуждали и соглашались работать этой комиссии, как раз опираясь на этот доминант. Наши усилия направлены на то, чтобы разгрузить несколько позицию президента, при том, что мы пришли к компромиссу. Это не мое видение или каких-то членов комиссии. Это компромиссное такое решение было принято. Но президент, открывая комиссию, выслушивая наши пожелания, в принципе, согласился. Задача ставилась такая — разгрузить позицию президента усилить позицию парламента, таким образом это все сделать, чтобы не было таких единоличных решений, которые разбалансируют каждый раз власть. И мы знаем, какие кризисы мы проходили в 2004, 2014, 2015 и недавние события. То есть у нас каждый раз этот кризис выливается в какие-то нехорошие вещи. Чтобы избежать этого, мы как раз и хотели сбалансировать ветви власти. Но своим добавлением президент фактически усугубляет эту ситуацию. И при этом, не удосужившись даже встретиться с членами комиссии и обсудить это, он таким образом, я думаю, что перечеркнул нашу работу. Это главное разочарование моего прошлого года.
Все-таки, может быть, есть какие-то достижения у исполнительной власти?
Локально много всякого полезного, хорошего для страны происходит. И не сказать, что власть не старается ничего делать. Но есть какие-то вещи, которые перезрели, они уже давно проговорены. Мне в прошлый год запомнится соглашением по Пицунде. Ничего хорошего они мне сказать не могу. О том, как оно подавалось, о том, каково его содержание было соглашение, которое фактически нам пытались навязать. И, ну, видимо, еще пытаются и будут пытаться. С одной стороны, это разочарование года, с другой стороны, это и надежда определенная, потому что мне понравилось, что появилась инициативная группа молодых ребят, не ангажированных ни властью, ни оппозицией. Эти ребята сказали свое веское слово. Они сказали, что это наша страна, и мы тоже имеем право голоса. Вот это достижение. Поэтому мне кажется, что вот эта практика, которую мы видим уже не у первой власти, когда какие-то решения принимаются тайно, это самое худшее, что может быть вообще, наверное, в политике. Это подлог, какое-то шулерство, что ли. При разных президентах мы что-то подобное наблюдали. Железнодорожный кредит в свое время при президентстве Багавша. И вот мы до сих пор всей страной расплачиваемся непонятно за что, за эту аферу. При президентстве Ланклаба можно вспомнить, как во время кризиса стряпались дела, связанные с нефтедобычей, с договором с компанией «Обсновой». Совершенно тоже шулерские какие-то дела. При Хаджинба точно так же продлевалось это шулерство, этот договор об аренде. Это все это скрытно делалось. И сейчас нынешняя власть, она эстафету эту нехорошую приняла. Решила, что ни с кем ничего не согласовывая, мы можем припихнуть это соглашение по Пицунде. Какая нехорошая у нас, к сожалению, цепочка. Разорвать ее можно только, когда мы лишим одного человека в стране, а вы понимаете, что фамилии разные, а на этот стиль он один, что можно что-то скрывать. Какой соблазн скрыть что-то от общества. А это что значит? Это значит, что изначально у этих людей нет сильной позиции. Они не могут ее аргументировать. Они не могут отстоять свою позицию, и тогда они идут на подлог.
В 22-м году были выборы парламентские, у нас новый состав парламента. Как вы оцениваете его работу?
Каждый парламент у нас критикует, каждый созыв, который приходят новые депутаты, все говорят, вот это не то, то не так. Но при всем при этом, как бы ни ругали парламент, и я, например, все больше убеждаюсь, что в парламенте и вообще в парламентаризме больше прав, чем в президентской форме правления. Вот один человек, он слаб, и он подвержен всяким страстям, всяким влиянием, далеко не всегда хорошим. В парламенте есть разность мнений, мнения, которые по факту есть и в нашем обществе. Да, не совершенно. Но нужно понимать, что мы ничего не сделали для того, чтобы улучшить качество парламента. Одно из перезревших уже таких реформ — это реформа избирательной системы, которая у нас никак не произойдет. Переход от мажоритарной системы к смешанной, на каком-то переходном этапе, к смешанной системе мы не можем перейти. Но даже несмотря на все это, у нас всегда есть в парламенте люди, которые не боятся высказываться. На примере нынешнего кризиса мы можем сказать наверняка, что в парламенте есть люди, которые не боятся сказать, в том числе и партнерам нашего стратегического, что какие-то вещи нас не устраивают. В ситуации, когда наша исполнительная власть, к сожалению, поджав хвост, не может ничего сказать, боится, наверное, парламентарии это делают. Они принимают удар на себя. Большая часть молчит. Но те, кто говорят, их достаточно для того, чтобы общественное мнение формировалось, для того, чтобы люди чувствовали, что власть чувствует настроение общества, что власть реагирует. Если исполнительная власть в коматозном состоянии, слепа-глуха, то парламент, по счастью, не тотально слепой глухой. Там разность мнений, и там есть живой какой-то нерв. И этот живой нерв дает надежду на то, что все же мы сможем на каком-то витке нашего развития провести эти важные реформы, ограничить единоличную власть президента в нашей стране и перейти к более сбалансированной, правильной системе, которая будет предполагать большую публичность, которая будет предполагать большую ответственность политиков перед обществом за принимаемые решения. Эта система будет предполагать совершенно иное качество принимаемых решений, потому что эти решения нужно будет обосновывать. Не решения, которые принимаются в одном кабинете одним-двумя людьми, а без того, чтобы обосновывать эти вещи. Это будет уже совсем другое качество. Но мы, к сожалению, пока к этому качеству мы не можем прорваться. Какая-то непонятная, необъяснимая инерция в нашем обществе и в нашем политическом классе. Мы никак не можем эту реформу провести.
На вопросы Анаид Гагарян отвечал абхазский политолог Алхаз Тхагушев. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кетти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.